Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа» в сегодняшнем выпуске. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ высказался в Кишиневе и в Тирасполе за возобновление переговоров в формате 5+2. Экономическая ситуация в Приднестровье осложняется. Власти пытаются найти выход. Эксперты из Кишинева и Тирасполя оценивают экономические перспективы и политическую ситуацию в регионе в свете минских переговоров по Украине. И как изменился имидж Приднестровья за последние годы с точки зрения тираспольчан. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых рассказывает моя коллега Юлия Михайлова.
Новым кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова по предложению Либерально-демократической партии стал бизнесмен Кирилл Габурич. Ему 38 лет, он беспартийный и возглавлял до недавнего времени компанию мобильной связи в Азербайджане. Глава государства назначил нового кандидата после того, как в четверг парламент отказал действующему премьер-министру Юрию Лянке в вотуме доверия по программе правления и составу нового кабинета министров. Как и Юрий Лянке, Габурич может пока только рассчитывать на поддержку фракций демократов и либерал-демократов. Либералы подтвердили свою готовность проголосовать за правительство только в том случае, если будет воссоздана трехсторонняя правящая проевропейская коалиция с их участием. Социалисты заявили, что за кабинет министров во главе с Габуричем они голосовать не собираются, а коммунисты еще накануне говорили, что хотели бы видеть на посту премьер-министра человека из деловой среды. В Тирасполе в Верховном Совете прошли слушания представителей регионального правительства и руководителей некоторых предприятий по социально-экономической ситуации в Приднестровье и преодолению кризиса. Как передают местные СМИ, министр экономического развития Алевтина Слинченко сообщила, что Москва готовится поддержать предприятия, которые ориентированы на российский рынок и сейчас испытывают трудности с экспортом продукции в Россию. Предложения некоторых руководителей предприятий по преодолению кризиса касаются, среди прочего, девальвации приднестровского рубля для стимулирования экспорта, но представители администрации считают, что это может привести к значительному снижению реальных доходов населения и увеличению расходов бюджета. В списке предлагаемых антикризисных мер также налоговая амнистия, льготы производителям, которые создают рабочие места, в приоритете и развитие сельского хозяйства. В прошлом году половина приднестровских предприятий значительно снизила объемы производства, наибольший спад отмечен в пищевой промышленности более 22% и электротехнической 21%. В январе этого года снижение объемов производства составило в целом 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Директор Молдавского металлургического завода в Рыбнице Юрий Мельник заявил местным СМИ, что на предприятии начата масштабная кадровая реформа, которая касается в основном вспомогательного производства. По его словам, за 12 дней февраля с завода уволены 93 человека управленческого и технического персонала. Сейчас на предприятии осталось 2525 человек. Вспомогательные цеха, по словам Мельника, ежегодно приносят порядка миллиона долларов убытков, которые включены в стоимость продукции. Директор металлургического завода говорит, что предприятие, которое в последние годы больше простаивало, недавно подписало ряд контрактов на поставку металлолома и готовится к запуску основного производства. Юрий Мельник добавил также, что Рыбницкому металлургическому заводу необходимо выпускать не менее 44 тысяч тонн стали. Это, по его словам, точка безубыточности предприятия.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства Тирасполя Нина Штанский заявила, что в последние годы имидж Приднестровья улучшился, поскольку количество черных мифов о регионе в зарубежных СМИ уменьшилось. Но как оценивают сами жители Тирасполя реальную жизнь на левом берегу Днестра, как изменилось представление Приднестровья в последнее время, наш корреспондент Карина Максимова попыталась выяснить это у прохожих на улицах Тирасполя.
Мое мнение, он ухудшился. Потому что, во-первых, у нас экономическое, да, тяжелое положение, и не развивается ничего, в принципе. Только магазины строят, банки и больше ничего. А именно для детей побольше бы какие-нибудь площадки детские, что-нибудь действительно такое, чтобы стоящее было. Как в России очень много что проводится именно для детей, а не все для банка, да, не для народа.
Я бы не сказал, что стало хуже. Так, где-то примерно на допустимом уровне. Не то чтобы плохо, но и не то чтобы очень хорошо.
За последние годы он все-таки ухудшился. Ну, потому что сокращают зарплату, делают короткую рабочую неделю. Это не говорит о том, что в Приднестровье стало жить лучше.
Наверное, лучше. Дороги строятся хорошие, много каких-то зданий хороших. Облагораживаются улицы, дома.
Улучшился внешне, но только не финансово. Бюджет у нас как был никакой, так и он остался.
При Шевчуке он не может измениться в лучшую сторону. Это мое личное мнение. Вернуть Смирнова, да?
Так же и остался, ничего не поменялось. Никаких изменений к лучшему не произошло. Все впереди. Еще неизвестно, как решится наш вопрос.
Мне кажется, что на месте. Зарплаты не повышаются, пенсии не повышаются за последний год. Цены на продукты питания остались те же, некоторые даже поднялись, например, хлеб. Бытовые услуги поднялись. Мне кажется, к лучшему ничего пока не пришли. Почти на том же уровне остаемся. Не так, чтобы сильно хуже, получше, чем у других, но все равно. Хотелось бы лучшего, конечно.
Политические переговоры по урегулированию Приднестровского конфликта скоро год как заблокированы, а экспертные группы не встречались месяца три, с тех пор, как на правом берегу Днестра прошли выборы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, один из посредников на переговорах, на прошлой неделе направила в Молдову специального представителя действующего председателя ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию Радойка Богоевича, который провел встречи как в Кишиневе, так и в Тирасполе. Подробности визита в материале нашего корреспондента Лины Грыу, рассказывает Юлия Михайлова.
На встрече с действующим вице-премьером по реинтеграции Молдовы Евгением Карповым Радойко Богоевич рассказал о приоритетах ОБСЕ на 2015 год и заверил, что организация будет по-прежнему активно участвовать в процессе урегулирования Приднестровского конфликта для достижения ощутимых результатов. Евгений Карпов поблагодарил представителя ОБСЕ за усилия, приложенные в контексте переговорного процесса между Кишиневым и Тирасполем в течение 2014 года, когда, по словам Карпова, в трудный в региональном отношении год удалось обеспечить непрерывность диалога в процессе урегулирования конфликта, а также стабильность в зоне безопасности. Вместе с тем Карпов обратил внимание Богоевича на активизацию в последнее время односторонних и несогласованных действий со стороны Приднестровья и подчеркнул, что после формирования нового правительства в Молдове возобновится деятельность рабочих групп и продолжатся встречи политических представителей. В ходе визита в Молдову Радойко Богоевич посетил и Тирасполь. В пресс-релизе внешнеполитического ведомства региона отмечается, что Приднестровье готово к конструктивному диалогу с Кишиневым. Политический представитель Тирасполя Нина Штанский сообщила, что в ходе встречи приднестровская сторона предложила провести встречу всех участников формата 5+2, чтобы прояснить позиции по основным документам переговорного процесса. Одновременно с этим, во взаимодействии с нашими молдавскими коллегами, мы будем вести работу по снятию тех ограничений, которые, к сожалению, по сей день заметно осложняют наши взаимоотношения. Готовы к активизации рабочих групп уже сейчас, и многие предложения нами уже были озвучены, сказала Нина Штанский. Подводя итоги своего визита, представитель действующего председателя ОБСЕ Радойко Богоевич сказал, что у организации есть план по возобновлению переговоров в формате 5+2 на 2015 год. Этот план, уточнил дипломат, предусматривает прежде всего возобновление работы тройки на уровне руководства ОБСЕ, формата, который включает бывшего, настоящего и следующего председателя организации. В настоящий момент тройку ОБСЕ составляют Швейцария, Сербия и Германия. Германия примет председательство ОБСЕ в следующем году, поэтому, считает Богоевич, представителю этой страны полезно уже сейчас присутствовать на встречах.
С начала этого года Приднестровье испытывает серьезные проблемы с поступлениями в бюджет, которые в январе сократились в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне Тираспольская администрация признала, что не в состоянии обеспечить своевременную выплату зарплат бюджетникам, а пенсионерам придется пока обойтись без 15-долларовых надбавок, которые ежемесячно предоставляла Российская Федерация. Кроме того, пенсионерам вдвое урезали 100-рублевую доплату из местного бюджета. Плюс ко всему, с начала года многое подорожало, начиная с проезда в общественном транспорте. Более подробно об экономической ситуации в Приднестровье в материале Лины Грыу.
Бюджетный кризис по всем показателям углубляется, а часть инвесторов собирается покинуть Приднестровье. Например, российский олигарх Алишер Усманов, владелец компании «Металлоинвест». По сообщениям местных СМИ, он передал в собственность Приднестровья контрольный пакет акций Молдавского металлургического завода и выставил на продажу Рыбницкий цементно-шиферный комбинат, которым он владеет. Эти два предприятия обеспечивали львиную часть рыбницкого бюджета и ощутимо способствовали формированию регионального бюджета. Данные о сделке по металлургическому заводу, о стоимости и размере пакета акций не оглашались. Приднестровская пресса выразила обеспокоенность работой этих заводов в дальнейшем. Тираспольская администрация, однако, уверяет, что металлургический завод будет работать и сокращений персонала не последует. Между тем, по словам директора завода Юрия Мельника, на предприятии начата масштабная кадровая реформа, и с начала февраля уволены 93 человека. Более 95% продукции Рыбницкого завода идет на экспорт. В прошлом году было произведено 40 тысяч тонн металлоизделий. Тем не менее, считают эксперты, на фоне событий в соседней Украине завод лишился возможности получать металлолом через Украину и сейчас сталкивается с большими трудностями. Сложная экономическая ситуация стала на прошлой неделе темой обсуждения на расширенном совещании у главы администрации Евгения Шевчука с представителями экономического блока. На совещании отмечалось, что внешние факторы по-прежнему негативно влияют на экономику региона и, в частности, на поступления в бюджет. По данным главы финансового ведомства Елены Гиржул, за первые 10 дней февраля в региональный бюджет поступило около 8 миллионов рублей. Это на 20 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь 2015 года по региональному бюджету погашена треть задолженностей по оплате труда, по местным бюджетам лишь 13%. Сохраняется задолженность по другим социальным статьям, заявила Елена Гиржул. По ее словам, на начало года кредиторская задолженность по социально защищенным и прочим статьям составляет порядка 10 миллионов долларов. С учетом коммунальных услуг сумма приближается к 40 миллионам американских долларов. Прогнозы по бюджетным поступлениям в феврале еще ниже, чем в январе. При том, что в январе поступило всего 84 миллиона, в феврале ожидается не более 80 миллионов, говорит Елена Гиржул. Пресс-служба главы Приднестровской администрации сообщает, что на совещании речь шла и об антикризисных мерах, которые позволят пополнить бюджет и активизировать деятельность левобережных предприятий. Евгений Шевчук сказал, что обоснованные и экономически просчитанные предложения необходимо в ускоренном порядке обобщать в единую программу. Придется принимать ряд неординарных и непопулярных решений, но направленных на создание условий и предпосылок для достижения макроэкономической стабильности. Это основная задача, которая стоит перед органами управления, подчеркнул Евгений Шевчук. Комплекс антикризисных мер исполнительный орган Приднестровья рассмотрит на ближайших заседаниях. Одна из составляющих программы касается стабилизации ситуации на предприятиях Приднестровья. Правительство больше года оказывает помощь целой группе предприятий. Эти меры прежде всего направлены на поддержание уровня занятости, отметил Евгений Шевчук. Он призвал активнее вовлекать глав местных администраций в разработку и обсуждение антикризисных предложений. И в правительстве региона прошло совещание по финансово-экономической ситуации, где отмечалось, что долги бюджета достигли 42 миллионов рублей, из них 38 миллионов – текущая задолженность по социально защищенным статьям, в том числе по медикаментам – более 15 миллионов рублей и по продуктам питания – более 5 миллионов. Глава исполнительного органа Татьяна Туранская признала, что пессимистичные прогнозы экономистов подтвердились. В этих условиях особенно актуальным становится поиск возможностей сэкономить бюджетные средства и более жестко администрировать. Самое важное – исполнение социальных обязательств, поддержка промышленности и, прежде всего, экспортеров, подчеркнула Татьяна Туранская. По оценкам политолога из Тирасполя Андрея Сафонова, ситуация в Приднестровье на самом деле сложилась достаточно сложная, почти критическая. Это и вынудило руководство принять ряд непопулярных мер, чтобы поддержать экспортеров.
Вырулить из этого надо, прежде всего, опираясь на собственные силы. Это будет очень тяжело, но я не вижу иного выхода, кроме как именно сейчас дать максимальный простор для развития и для работы малого бизнеса. Если этого не будет сделано в ближайшие 3-4 месяца, то я полагаю, что бюджетная дыра станет еще больше, а тогда исправить это уже будет чрезвычайно трудно. Если же говорить о российской помощи, то я считаю, это должна быть в первую очередь не помощь в гуманитарной сфере. Это должна быть целенаправленная программа. Программы инвестиций для вложений в производственную сферу. Если этого сделано не будет, тогда бесполезное постоянное перечисление тех или иных траншей в Приднестровье. Их проедят, а никакой пользы не будет.
Господин Сафонов, но то, что вы говорите, инвестирование – это помощь на долгосрочную перспективу. Тем не менее, зарплаты и пенсии нужно выплачивать сейчас.
Очевидно, необходимо также продумать вопрос о том, чтобы постепенно чуть-чуть отпустить курс рубля, хотя это будет вызывать за собой очень тяжелые последствия, но, по крайней мере, не делать это резко. Я думаю, что необходимо предпринять те меры, которые были бы стимулирующими для работы экспортеров, потому что сейчас выгодно ввозить в Приднестровье те или иные товары за счет того, что курс гривны или достаточно низок, а приднестровский рубль твердо стоит. Но в то же время экспортеры работают во многом себе в убыток, а производственный сектор – это как раз основа поступлений всегда была в бюджет Приднестровья. Если мы не сделаем ничего в этом плане, тогда просто-напросто делать уже ничего не надо.
А как можно объяснить вот это твердое состояние приднестровского рубля в ситуации, когда гривна падает, лей падает, рубль то же самое?
Ну, в этом есть определенный резон, потому что падение лея и гривны – это в значительной мере спекуляции, это банковские аферы, и все мы это прекрасно знаем. То, что Приднестровье не пошло этим путем, это правильно. И по Приднестровью, я думаю, что с учетом того, что рынок небольшой, но в то время насыщенный, несмотря на все проблемы с этими предприятиями, было принято решение не допускать падения рубля, потому что покупательный уровень населения достаточно низкий. Так что я думаю, что он долгое время, вот курс рубля, тот, который был неизменен, играл стабилизирующую роль. Но сейчас надо вместе всем просчитать, экспортерам, финансистам и так далее, что будет и как повлиять на позитивную работу экспортеров. Если для этого надо немножко рубль отпустить, возможно, это стоит сделать. Но, конечно, ни в коем случае не обвально.
На прошлой неделе пресса писала о том, что из Приднестровья ушел российский олигарх Алишер Усманов, который был одним из инвесторов в Рыбницком металлургическом заводе. Пресса писала о том, что под вопросом сама работоспособность этого предприятия. Есть ли повод для озабоченности или все-таки это просто сделка с администрацией?
Я, конечно, не могу знать всех нюансов, потому что пользуюсь открытыми источниками информации, но я считаю, что уход металлоинвеста, который возглавляет Алишер Усманов из ПМР, это чрезвычайно тяжелый удар не только по экономике Приднестровья, но это также и политический удар. Дело в том, что есть такая версия, будто бы российский бизнес вынудили уйти с помощью целой серии мер, в том числе взлета тарифов на газ и так далее, которые сделали завод убыточным. Буду судить о каких-то закулисных моментах, но одно могу сказать точно. В современном Приднестровье нет средств, которые позволили бы развивать, модернизировать и укреплять положение молдавского металлургического завода в Рыбнице. Более того, металлоинвест – это еще и фактическое представительство России, не только крупного бизнеса, ведь за крупным бизнесом всегда стоит и политика. И уход такой мощной стены, уход такой мощной брони, которая представляла собой корпорация металлоинвест, конечно, для Приднестровья это очень тяжело.
Вы говорите о том, что в нынешней ситуации очень непростой, нужно объединиться, найти определенные выходы из ситуации. Это, скорее всего, идет речь о каких-то не совсем популярных мерах. Известно, что в Тирасполе есть определенное противостояние между Верховным Советом и президентом Шевчуком. В этом плане, вы думаете, можно прийти к компромиссу для того, чтобы общими усилиями объединиться и сделать комплекс мер для того, чтобы вывести регион из кризиса?
Я считаю, что при нынешнем правительстве Приднестровья сделать это невозможно, потому что оно некомпетентно, в его составе нет ни одного производственника. Если действовать здраво и рассудительно, то президент давно должен был бы отправить уже в отставку этот несостоятельный кабинет и заменить его теми людьми, которые знают, что батоны растут не на деревьях и что заводы должны работать конкретно от получения сырья до реализации готовой продукции. По каким-то причинам этого не делается. Правительство сохраняет то, которое которое и было. Пока оно есть, я могу только повторить свою точку зрения, сдвинуть дело с места не удастся.
Недавно также происходила встреча госпожи Штански с представителем ОБСЕ по переговорам в формате 5+2. Речь шла о возобновлении переговорного процесса политического. Из информации, которая была в прессе, я уловила некоторые довольно, ну скажем так, позитивные ноты в высказываниях госпожи Штански о конструктивном диалоге, о том, что Тирасполь готов к активизации рабочих групп, хотел бы восстановления диалога на политическом уровне и так далее. Как вы объясняете вот этот довольно конструктивный тон, который идет со стороны госпожи Штански?
Безусловно, по всей серии социально-экономических, гуманитарных проблем необходимо вести диалог. Я считаю, сейчас абсолютно нецелесообразно обсуждать третью корзину, то есть политические и статусные вопросы, потому что между ними, я имею в виду стороны застарелого конфликта, сохраняется противоречие по поводу модели, главное, интеграционных процессов. Кишинев держит курс на Евросоюз, а Тирасполь на евразийский проект. И в этих условиях, если вскрывать третью корзину и начать ее обсуждать, это будет, на мой взгляд, необоснованный ход со стороны Тирасполя, сдача позиций, которая не влечет за собой никакого ответного шага. Но я все-таки думаю, что такого шага сделано не будет.
В ситуации кризиса, которая сейчас в регионе, видите ли вы возможность какого-то сотрудничества между Кишиневым и Тирасполем для того, чтобы помочь друг другу перейти через этот кризис?
Я считаю, что в помощи нуждаются и Кишинев, и Тирасполь. Потому что то, что происходит сейчас и в финансовой сфере, и в экономической, говорит именно об этом. Я полагаю, что помочь можно друг другу на уровне экономических единиц и индивидуальных предпринимателей. И в первую очередь восстановить во многом имевшие место прежние экономические связи, особенно между поставщиками сырья с правого берега и перерабатывающими предприятиями Приднестровья, которые расположены на левом берегу. Вот такая кооперация была бы к месту.
На днях была встреча в Минске, где обсуждался вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. Какую связь вы видите с нашим регионом? Вопрос сепаратизма как бы обсуждается в случае в Донбассе и в случае в Приднестровье.
Думаю, общее это главное. Это то, что стороны нашли в себе силы вырулить подписание соглашения о прекращении огня, как мы это сделали в 1992 году, это раз. И второй момент, который пока еще не реализован на Украине, это начало прямого диалога между сторонами конфликта, между Киевом, Донецком и Луганском. Если украинские коллеги, каких бы взглядов они ни придерживались, найдут волю шагнуть навстречу друг другу, сесть за стол и начать разговаривать, я думаю, это именно то, что можно сказать в позитивном ключе о приднестровизации данной ситуации. Время начинать диалог, время прекращать стрельбу, и время уже залечивать раны.
То есть вы видите вот этот феномен приднестровизации Украины в позитивном ключе?
Я вижу в позитивном ключе то, что есть возможность начать прямой диалог между сторонами конфликта, а не пытаться уйти от этого, сваливая все на каких-то внешних партнеров.
Мнение политолога из Тирасполя Андрея Сафонова. После изнурительных 17-часовых переговоров в Минске президенту Украины Петру Порошенко, России Владимира Путина и Франции Франсуа Олланду и канцлеру Германии Ангелу Меркель удалось договориться о прекращении огня на востоке Украины. Соглашение вступило в силу в полночь 15 февраля. Эксперт центра Политикон Ионте Бирца считает Минское соглашение первым шагом к созданию на востоке Украины автономии по приднестровской модели и считает, что сценарий, которого придерживается Россия, в точности повторяет Приднестровский.
Главной целью этих переговоров было остановить военные действия в Восточной Украине, которые вылились в самую настоящую войну. Нечто похожее мы видели в мае-июне 1992 года, когда стало ясно, что наступает эскалация конфликта, и, оказавшись лицом к лицу с Российской Федерацией, у нас не было другого выхода, кроме как попросить о мире. Что-то подобное происходит и в Украине. Первоочередной целью было остановить войну. Думаю, эта цель достигнута, но на какой период времени – неизвестно. Это были очень трудные переговоры, очень продолжительные и необычайно жесткие, а камнем преткновения стало то, что будет в дальнейшем с этими мятежными территориями на востоке Украины. В итоге остановились на некой автономии, но не до конца ясно, что имеется в виду. Очевидно, что Россия видит автономию по примеру Приднестровской, или, по крайней мере, выступает за такую модель, которая была уготована Приднестровью в соответствии с меморандумом Козака. Иными словами, у Восточной Украины может быть право вето на решение Киева. В свою очередь, Украина видит эту автономию сквозь призму проекта реформы по децентрализации страны. Что важно на данный момент, что война приостановлена. Но решение еще очень и очень далеко. В Минске шла речь о демаркационных линиях, о буферной зоне, об отводе войска от линии соприкосновения. Также было и у нас, с Объединенной контрольной комиссией и с демилитаризованной зоной безопасности. Но ясной ситуацию никак не назовешь. Скорее, все только вступает в тот этап урегулирования, в котором мы пребываем уже более 2 десятилетий. Вероятнее всего, Россия будет придерживаться приднестровской модели в Восточной Украине. Другой момент, который также необходимо отметить, на переговорах в Минске ни слова не было сказано о Крыме. Этой темы словно уже не существует. Очевидно, что Россия пытается закрепить свои геостратегические позиции на Черном море. В этом контексте приднестровский конфликт станет еще более важным для Москвы. Скорее всего, после того, как ситуация в Восточной Украине будет стабилизирована, после того, как эти территории будут превращены в анклав по приднестровской модели, Россия начнет искать другие цели в Черноморском регионе. И не исключено, что следующей приоритетной мишенью станет Одесская область с растущим потенциалом гагаузского сепаратизма на юге Республики Молдова.
Когда в Минске шли переговоры, в Кишиневе сорвалась попытка формирования правительства Юрия Лянка. В ходе обсуждения в парламенте приднестровские тематики практически не касались. О чем это говорит с точки зрения приоритетов Кишинева в приднестровском урегулировании?
Как мы хотим решить конфликт, если этот вопрос не является первостепенным и всегда в списке приоритетов значится где-то в конце? Действительно, в четверг в парламенте приднестровский вопрос практически не упоминался. И это наводит на определенные мысли, особенно в плане окончательного урегулирования этой проблемы.
Оптимизм и солюционария части проблемы.
В Приднестровье экономическая ситуация обостряется с каждым днем. Бюджетные поступления сокращаются. Власти не в состоянии своевременно платить зарплату бюджетникам. Пенсии урезаны, а тарифы растут. Что, по вашему мнению, в состоянии предпринять Тирасполь, чтобы предупредить усиление экономического кризиса? Может ли Тирасполь и в этот раз рассчитывать на поддержку Москвы?
Тирасполь будет рассчитывать на поддержку России, но совершенно очевидно, что авантюра, в которую Россия ввязалась на Украине, обойдется ей достаточно дорого и существенно снизит ее расходный потенциал. В условиях, когда приходится содержать и Крым, и вести войну на востоке Украины, при том, что собственная экономика трещит по швам, приднестровский вопрос отходит на второй план. Скорее, Российская Федерация попытается применить тактику экономического самоуправления Приднестровья. Экономически Приднестровье достаточно тесно связано с Молдовой, а 40% экспорта региона ориентировано на Европейский Союз, и этот экспорт можно осуществить только через Кишинев. Поэтому я думаю, что Российская Федерация попытается предоставить большую автономию Приднестровскому региону для того, чтобы экономически эксплуатировать Кишинев без каких-либо политических уступок. Во всяком случае, без значительных уступок. По моему мнению, Приднестровье пойдет именно по этому пути, чем и объясняется, я так думаю, их определенная готовность к активизации механизма 5+2. Я имею в виду известные заявления госпожи Штански на эту тему. Как бы то ни было, на лаврах почивать не стоит, не надо надеяться на то, что Москва станет более сговорчивой и выразит готовность пойти на определенные политические уступки. Нет, с политической точки зрения ничего экстраординарного не произойдет. Да, наверное, произойдет определенное экономическое сближение. Не исключено, что Приднестровье проявит готовность к более широкому сотрудничеству в ряде мелких проблем, таких, например, как проблемы фермеров, школ с преподаванием на румынском языке на левом берегу Днестра.
Если вероятность того, что Тирасполь присоединится к соглашению об ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом и примет правила, предусмотренные соглашением о свободной торговле?
Думаю, это вопрос, это дилемма и для самой Москвы. Они позволят Тирасполю определенное сближение с Кишиневым, но крепко подумают, принимать или нет соглашение о свободной торговле с ЕС. Ведь не зря Россия так рьяно сопротивлялась подписанию Молдовой ассоциации с Европейским Союзом и, в частности, созданию зоны свободной торговли. Потому что в таком случае мы вступаем в экономическую зону, которая связывает нас с европейским экономическим пространством, а это вызовет определенные необратимые процессы, способные свести на нет нашу совместимость с восточным пространством, которое вращается вокруг России. Думаю, Москва проявит здесь предельную осторожность, и мне трудно допустить, что она пойдет на это. На самом деле, вступление Приднестровья в зону свободной торговли с ЕС является политикой Кишинева, потому что Кишинев хочет необратимо связать территорию левобережья Днестра с остальной частью Молдовы в надежде, что эта необратимая экономическая связь приведет в дальнейшем к созданию благодатной почвы для возобновления переговоров по мирному урегулированию приднестровского конфликта.
На вопросы моей коллеги Лины Грю отвечал эксперт Института Политикон Ион Таберце. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».